protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс радио თავისუფლება.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 4 октября в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Представители грузинского филиала Transparency International оценили уровень коррупции и антикоррупционную политику эпохи правления грузинской мечты. Индикативный план социально-экономического развития на будущий год рассмотрен сегодня на заседании правительства самопровозглашенной республики Абхазия. В Грузию прибыли первые международные наблюдатели, которые будут осуществлять мониторинг на парламентских выборах 8 октября. В Цхинвали все еще не определились с политикой, призванной развивать туризм в де-факто республике. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях госсекретарь США Джон Керри заявил, что США не прекращали сотрудничать с Россией в борьбе с ИГЭ. Российский МИД обвинил США в обстреле посольства России в Дамаске. Джулиан Ассанж пообещал опубликовать документы о выборах в США. Государственный секретарь США Джон Керри заявил во вторник, что США не прекращали сотрудничать с российскими военными в вопросах борьбы с экстремистской группировкой «Исламское государство». При этом Керри обвинил Россию и режим сирийского президента Башара Асада в отказе от дипломатического решения конфликта в пользу военных действий. Соединенные Штаты приостановили сотрудничество с Россией по урегулированию в Сирии 3 октября. В Государственном департаменте заявили, что Москва не выполнила условия соглашения о содействии перемирию, подписанного в сентябре. Российский МИД в ответ обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Сирии посредством сотрудничества с исламистами. Выступая в Брюсселе, Керри обратился к российскому народу, заявив, что НАТО является оборонительным союзом и не стремится к ослаблению и сдерживанию России, и к тому, чтобы бросить ей вызов, вопреки тому, что, как выразился госсекретарь США, иногда говорят россиянам их руководители. Говоря о санкциях в отношении России, Керри отметил, что они являются инструментом для достижения мира, стабильности и восстановления суверенных прав Украины в Донбассе и Крыму. Министерство иностранных дел России назвало обстрел посольства России в Дамаске следствием действий американских военных в Сирии и обвинило Вашингтон в заигрывании с экстремистами. В сообщении ведомства указывается, что причиной инцидента стала политика США и их союзников, направленная на продолжение кровопролитного конфликта в Сирии. Российская дипломатическая миссия в Дамаске подверглась минометному обстрелу в понедельник. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Огонь велся из пригорода сирийской столицы, который контролируется исламистами.
Эхо Кавказа. Новости.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал в ближайшее время опубликовать важную информацию, которая имеет отношение к предвыборной кампании в США. Ассанж выступил перед журналистами в связи с десятилетием проекта WikiLeaks, сайта, публикующего утечки документов, главным образом государственных органов США. Для общения с Ассанжем, который уже 4 года не может покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне из-за международного ордера на арест, был организован телемост. Подробности о том, какие именно документы готовятся к публикации, Ассанж не сообщил. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что речь может идти о некоем компромате на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Однако Ассанж заявил, что не преследует цели помочь ее сопернику Дональду Трампу. Ранее WikiLeaks публиковала конфиденциальную переписку сотрудников аппарата Демократической партии США. Американские спецслужбы подозревают во взломе серверов партии российских хакеров. Хиллари Клинтон прямо обвинила российские власти в стремлении повлиять на выборы в США. Ассанж, выступая во вторник, заявил, что сайт WikiLeaks никак не связан с российскими спецслужбами. Бывший сотрудник специального подразделения МВД Украины «Беркут» из Харькова Виктор Шаповалов в суде рассказал подробности расстрела протестующих на Майдане в 2014 году. Он признал свою вину и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой, передает Пятый канал. По словам Шаповалова, бойцы спецназа отличали друг друга при помощи разноцветных наклеек на шлемах. Следствие считает, что эта информация поможет найти оставшихся в расстреле. Шаповалова обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, сотрудники харьковского «Беркута» причастны к избиению более 100 человек, участвовавших в протесте на Майдане. Следователи также установили причастность киевского «Беркута» к расстрелам 48 протестующих. 20 сотрудников киевского подразделения объявлено в розыск и 5 находятся под стражей. Нобелевские премии по физике 2016 года удостоены американец Дэвид Тулис и британцы Дункан Халден и Майкл Постерлиц за открытие странных состояний материи. Ученые награждены за математическое описание топологических фазовых переходов вещества. Благодаря их исследованиям удалось лучше описать сверхпроводимость, сверхтекучесть и магнетизм двухмерных материалов. Ученые надеются, что топологические материалы можно будет использовать в электронных компонентах нового поколения и сверхпроводниках, а также в квантовых компьютерах, отметили в Шведской Королевской Академии Наук.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Бывший президент Грузии, нынешний губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили предрекает национальному движению победу на парламентских выборах. Он пообещал вернуться в страну, чтобы участвовать в создании нового правительства. Главные тезисы, озвученные политиком посредством онлайн-конференции и реакции на них в Грузии, в материале Владимира Унанянца.
Михаил Саакашвили намерен вернуться в Грузию, принять активное участие в процессе возрождения. Саакашвили, находящийся в Украине, объявленный на родине в розыск, обратился к своим сторонникам посредством социальной сети Facebook. В ходе онлайн-конференции, за которой следило более 7 тысяч пользователей, бывший президент обнадежил тех, для кого является олицетворением прогресса.
Несколько дней остается до моей встречи с вами. Мы победим на парламентских выборах 8 октября, и как только победим, мы защитим эти выборы. Совершенно не сомневаюсь, что это будет так. Взгляните на лицо Бедина Иванишвили. Посмотрите, в какой он панике. Мы победим убедительно. У нас будет возможность сформировать правительство.
Заявил Саакашвили. Не стал скрывать бывший глава государства и свое главное оружие. По словам одесского губернатора, им станут экзит-полы, которые планирует провести телекомпания «Рустави-2». На тот случай, если власти попытаются сфальсифицировать выборы. С таким видением будущего категорически не согласен Бедзина Иванишвили. Он ждет, что его детище, грузинская мечта, получит не менее 48% по партийным спискам и как минимум 60 мажоритарных мандатов из 73. Причем оставшиеся кресла в парламенте, по мнению миллиардера, достанутся далеко не националам.
Национальное движение нигде не сможет победить на мажоритарных выборах. Это понятно, в том числе и в Зугдиде не сможет победить эта госпожа. Нигде не сможет это как 2×2=4. И в этом нет трагедии. Но было бы хорошо, если бы они вошли в парламент хотя бы 5 депутатами, чтобы народ не забывал, кто они такие. Грузинская мечта сегодня является доминирующей партией. Она может получить 90 и, возможно, 100 мандатов. Грузинской мечте не придется формировать коалиционное правительство.
Уверен Иванишвили. Ранее бывший премьер обещал Михаилу Саакашвили уютную камеру в случае его приезда в Грузию. Последний в долгу не остался и также пообещал обеспечить будущее Иванишвили за счет государства. В оставшиеся до выборов дни обе главные противоборствующие силы пустили в ход тяжелую артиллерию. Заочная полемика Иванишвили и Саакашвили, по мнению экспертов, призвана максимально мобилизовать сторонников. И в этом плане, по мнению политолога Гии Хухашвили, грузинская мечта явно проигрывает национальному движению.
Удается использовать даже то, что у них как бы лежит в кармане. Так что между этими партиями очень большая разница. Это партия, которая не смогла вырасти ни одного более или менее серьезного лидера, какое-то собрание людей, которые не связаны ни прошлым, и мне кажется, что и будущим не особенно связан. Ничего не говорю уже об единой какой-то системообразующей идее.
Теперь, по мнению Хухашвили, ситуация усугубилась тем, что своими действиями грузинская мечта фактически создала в стране двухполюсную систему, тем самым дав в руки националам неоспоримый козырь. В случае двухпартийного парламента ЕНД может спровоцировать политический кризис, отказавшись от мандатов. И теперь Иванишвили и его партии остаются агитировать избирателей голосовать за более мелкие политические силы в надежде на то, что они создадут некую подушку безопасности в законодательном органе. Впрочем, по мнению другого политолога Вахтанга Дзабирадзе, вероятность того, что парламент нового созыва будет многопартийным, довольно высока, так как многие избиратели еще не определились со своим выбором. Но главное в нынешних выборах совсем другое, считает политолог.
Обстановка в Грузии и, в общем-то, избирательная ситуация, несмотря на то, что некоторые были там неполадки, все-таки остается очень стабильным, и я не ожидаю осложнений и во время выборов, и после него.
При этом, по мнению Дзабирадзе, правящая партия сумеет сохранить за собой большинство, а нацдвижение останется ключевой оппозиционной силой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Грузию прибыли первые международные наблюдатели, которые будут осуществлять мониторинг на парламентских выборах 8 октября. Центр избирком ожидает более 400 иностранных наблюдателей. Эксперты напоминают, что от вердикта международных организаций будет зависеть степень легитимности выборов, что сделает невозможным возможные революционные сценарии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
По информации Центральной избирательной комиссии, за парламентскими выборами в Грузии будут наблюдать 54 международные организации. Среди них такие авторитетные международные институты, как ОБСЕ, НДИ и АИРАИ. Как и на президентских выборах 2013 года, самой многочисленной будет миссия наблюдателей ОБСЕ. Она представлена в Грузии 12 постоянными представителями из 9 стран. 7 сентября к ним присоединились еще 26 долгосрочных представителей, а с сегодняшнего дня к мониторингу присоединятся 350 краткосрочных наблюдателей, которые будут присутствовать непосредственно на избирательных участках. По словам юриста НПО «Справедливые выборы» Нино Режемадзе, наблюдатели от ОБСЕ будут оценивать парламентские выборы на предмет их соответствия обязательствам, нормам Европейского сообщества и другим международным обязательствам. Наблюдатели будут внимательно следить за регистрацией кандидатов, агитационной деятельностью, работой избирательной администрации и других государственных органов.
В первичном отчете миссии ОБСЕ, который будет оглашен на второй день после выборов, будет указана степень их прозрачности и демократичности. До выборов долгосрочные наблюдатели провели ряд встреч с представителями политических сил, выслушали их претензии, что найдет отражение в оценках, касающихся предвыборного периода. В целом, окончательные оценки будут зависеть от целого ряда компонентов. Необходимо отметить, что промежуточная оценка, опубликованная экспертами ОБСЕ, в целом положительная.
Заявила Нино Режемадзе. По словам представителя грузинского отделения Transparency International Левана Натрушвили, избирательная среда в Грузии гораздо более прозрачна, чем на прошедших парламентских выборах.
Присутствие на избирательных участках большого количества иностранных наблюдателей, представителей политических сил и НПО сводит до минимума возможность подтасовки окончательных результатов выборов. В условиях, когда нет тотального запугивания представителей партии и НПО на участках, становится невозможной массовая фальсификация итогов голосования.
Независимый аналитик Залан Чапаридзе считает, что легитимность выборов в большей степени будет зависеть от оценок международных наблюдателей.
Если в отчете ОБСЕ будет отмечено, что выборы проведены в полном соответствии с международными стандартами, то сторонникам революционного сценария остается лишь смириться с итогами выборов. Напомню, что в 2003 году именно массовая фальсификация итогов голосования привела к негативному докладу со стороны ОБСЕ, что дало повод нацдвижению организовать протестное движение. В итоге все закончилось революцией. Международный авторитет ОБСЕ настолько высок, что в случае позитивного доклада, по моему мнению, никто не посмеет заикнуться о революционном сценарии.
Заявил Заал Анджапаридзе. В целом, по информации НПО «Справедливые выборы», организация будет работать в тесном контакте с зарубежными экспертами. На выборах третий сектор будет представлен 1000 наблюдателей. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. На сегодняшнем заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривался индикативный план социально-экономического развития на будущий год. В ходе его обсуждения прозвучало предложение ввести некоторые протекционистские меры для развития внутреннего производства. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в кабинете министров Абхазии были обсуждены два вопроса, по которым приняты постановления. Докладчиком по первому об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2017 год в отсутствие министра экономики, который в командировке был его заместитель Батал Тарба. Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2017 год запланирован в размере 88,8 миллиарда рублей, сказал он. Отраслевая структура производства выглядит согласно плану так. Наибольшая доля принадлежит сфере торговли 52,1%. Повышается удельный вес промышленности 11,6%. Доля строительства составит 12,8%. Курортов и туризма 6%. При этом совокупный рост объемов производства экономики с учетом внешней экономической деятельности должен вырасти на 6,5%. Вырастут показатели фонда заработной платы. Если в 2015 году он составлял 2,8 миллиарда рублей, то в будущем году этот показатель вырастет до 3,6 миллиарда рублей. Прогнозный показатель внешней экономической деятельности Абхазии составит 27,9 миллиарда рублей. По словам замминистра, этот показатель идентичен с предыдущим годом, но структура импорта и экспорта изменилась. Эту тему в своем выступлении развил премьер-министр Беслан Барциц. Он сказал:
еще мы можем отметить положительную динамику доли экспорта. Если показатели текущего года были на уровне 3,5 миллиардов, но на следующий год мы запланируем увеличение, прогноз без малого 6 миллиардов. Это положительный результат, если смотреть в разрезе доли импорта и экспорта. Если в прошлом, в текущем году разница была порядка 21 миллиона рублей, это почти 8 раз, когда импорт превалирует над экспортом, но на этот год мы планируем разницу, это порядка больше 16 миллиардов, это сокращение почти на 5 миллиардов. То, о чем мы всегда говорили, за счет чего это достигается, прежде всего, наверное, за счет экспортно-ориентированных предприятий, те, которые выходят на внешний рынок, это такие позиции, как рыба и сельское хозяйство и так далее, и так далее. Так, это хорошая динамика, и мы должны стремиться к тому, чтобы наращивать эти показатели.
В ходе обсуждения проекта плана вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Аслан Кубакия поднял тему импортозамещения, и у него возник такой диалог с премьером.
То, что замещать, мы можем уже запрещать.
Вот. Но мы еще не производим, Аслан Алексеевич, всю линейку, которую мы потребляем.
Я понимаю.
Поэтому, по таким позициям, как
вот
на
воду давайте мы просто один вид товара, который можем запретить. Я же понимаю, вопрос запретить, мы не полицейское государство. Я имею в виду запретить создать такие условия, чтобы невыгодно было в Абхазии завозить никакой воды. Самая лучшая вода у нас в Абхазии. В Гагаринском районе вы посмотрите, что творится. Там почти местной воды нету. Потому что все это, да, все это, знаете, фальсифицируется за бугром за 5 копеек и завозится сюда. А можно, знаете, такие таможенные ставки повысить, или акцизы, или как хотите там сделать, чтобы воду. С воды начнем хотя бы.
Такие меры, было сказано, разрабатываются. Рассмотрев второй вопрос повестки дня, Кабмин одобрил перевод земельного участка на территории государственной дачи «Новый Афон» из категории «Земли специального назначения» в категорию «Земли населенных пунктов» под строительство детского сада. По словам премьер-министра, строительство нового детсада в Новом Афоне запланировано в рамках инвестиционной программы страны на 2015-2017 годы. Строительство дошкольного учреждения на территории госдачи он назвал вынужденной мерой, ибо на территории города Новый Афон было практически невозможно подобрать землю под строительство садика с соответствующей площадью. Беслан Барцев добавил, что этот вопрос прошел согласование у президента и в управлении госдачами, и возражений нет. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Уровень коррупции и антикоррупционную политику эпохи правления грузинской мечты оценили сегодня представители грузинского филиала Transparency International. Согласно докладу правозащитников, одним из главных вызовов остается неформальное правление основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Есть и другие проблемы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Если гражданам Грузии на каждом шагу не приходится давать взятку, а антикоррупционное законодательство соответствует международным стандартам, это не означает, что в государстве нет проблем с коррупцией. Об этом свидетельствует и доклад грузинского филиала Transparency International, посвященный коррупции и антикоррупционной политике за 2012-2016 годы, то есть в годы правления грузинской мечты. Да, по некоторым индексам за это время Грузия улучшила свои показатели. Снизилось до 1% количество граждан, которым приходилось в минувшем году давать взятку, а МВД за 2015 год зафиксировало 126 фактов дачи взятки. Но правящая сила, как до нее нацдвижение, так и не смогла продвинуться вперед в борьбе с элитной коррупцией, говорит юрист Transparency International Эрекле Урушадзе.
У нас нет эффективных механизмов регулирования на случай элитной коррупции. Правоохранительные органы в силу политической зависимости не в силах расследовать такие случаи. У нас нет независимой структуры, сотрудники которой в таких ситуациях не побоялись бы противостоять влиятельным лицам.
Одно влиятельное лицо вызывает особую тревогу правозащитников. Авторы доклада называют главным коррупционным вызовом тот факт, что основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили сохраняет неформальное влияние на правительство, что в некоторых случаях используется в пользу связанных с ним компаниями, а соответствующие решения принимаются непрозрачно. Правозащитников тревожит и то, что правящая сила своих активистов и членов партии в знак поощрения трудоустраивает в государственных учреждениях и компаниях. Группе риска, по мнению правозащитников, Министерства обороны. И хотя в годы правления грузинской мечты ведомство из индекса высшего риска коррупции переместилось в средний, поводов для оптимизма не видно. Военный аналитик Тимур Чачанидзе связывает плохие показатели с сферой закупок оружия.
Закупка вооружений всегда очень засекреченная тема, и непрозрачно решаются вопросы. Это международная практика, везде и всегда указывают либо приблизительные суммы, либо заведомо неверные. Всю эту информацию большинство государств держат в большом секрете и избегают ее огласки.
В заслугу правящей силы в докладе ставится тот факт, что наконец-то будет проверяться достоверность имущественных деклараций политиков и должностных лиц. Этот закон войдет в силу с 1 января 2017 года, говорит глава юридического комитета депутат республиканцев Вахтанг Хмаладзе.
Заполненные имущественные декларации должностных лиц были публичны, но никто не проверял их достоверность. Это дает возможность скрыть доходы. Мы приняли закон, который обязывает Бюро госслужбы провести анализ заполненных деклараций, сколько доходов или же расходов указано в документе, выявить несоответствие фактов, которые могут указывать на возможное правонарушение.
Вахтанг Хмаладзе сожалеет о том, что не урегулирован вопрос контроля и реагирования на случаи конфликта интересов. К примеру, должностному лицу запрещается предпринимательская деятельность, и должностные лица обычно дело передают членам своей семьи. Но никто не следит за тем, что происходит на самом деле. Эту проблему могло бы решить антикоррупционное агентство, считают Transparency International. НПО еще в прошлом году с предложением обратилось к парламенту о создании независимой структуры. Однако согласие со стороны депутатов, среди которых много бизнесменов, не последовало. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян спрашивала у жителей города, считают ли они, что приватизация госимущества направлена на благо жителей самопровозглашенной республики.
Как вы относитесь к приватизации государственного имущества?
Против, одним словом скажу, против этого.
Почему?
А потому что лет через 10-15 это все ёкнется на нашем поколении, та, которая растет. Ричард.
Все зависит от объекта. С одной стороны, это хорошо, потому что человек может, во-первых, развить инфраструктуру, да, создать что-либо полезное для государства, для общества. А с другой стороны, тот или иной объект может попасть в совершенно ненужные руки, и это может привести к чему-либо плохому. Это две стороны медали.
А к чему плохому?
Ну, есть нечистоплотные бизнесмены, есть нечистоплотные политики. Однозначно не могу ответить на этот вопрос. Дбар Мрана.
Если даже приватизировать какие-то государственные объекты, то нужно, скорее всего, прописывать определенный срок, через сколько лет начнутся работы определенные, потому что вот это здание стоит, гостиница в Абхазии, уже давно приватизировано, но оно так и стоит, просто фасад там обклеили его, и смысла нету никакого. И объекты, на которые не хватает денег, я бы был согласен с этим. Ну, что приватизировали эти объекты. А так, если их будут восстанавливать по 10-15 лет, ну, может, через 10-15 лет у самого государства будет возможность их восстановить. Рома.
Резко отрицательно.
Почему?
Я считаю, что это приведет к тому, что все, что можно приватизировать, люди за имением больших финансов все приватизируют. Я считаю, что надо как-то ограничивать людей, которые сюда приезжают и здесь хотят что-то приватизировать. Может, какие-то квоты бы ее ввести. Полное, я считаю, что так нельзя. Потому что давно хотят, его сейчас разрешили, и все, кто давно хотел, все это сделают. Потому что финансовые возможности людей, которые сюда приезжают и приватизируют, резко превышают финансовые возможности здешних предпринимателей. Например, приедет какой-нибудь там финансовый директор Алишера Усманова, грубо говоря, с бюджетом в 7 миллиардов евро. И все, что у нас можно приватизировать, все приватизируют. И это, конечно, деньги, но в долгосрочной перспективе это выльется в очень нехорошие вещи. Тимур меня зовут.
Очень-очень негативно. Бедный человек не купит, а олигарх купит. Нас не будет здесь. Ему надо гражданство давать, все давать. Олигарх есть олигарх. Нельзя продавать им. Руслан.
Если мы говорим о том, что мы строим экономику, рыночную экономику и так далее, конечно, безусловно, нам нужно что-то выставлять, что-то давать, приватизировать, чтобы это не стояло мертвым грузом, как это у нас происходит часто. Но с другой стороны, есть и отрицательные примеры, такие как, например, люди приватизировали, а дальше ничего не исполняется и стоит десятилетиями одна гостиница. гостиница, второй пансионат, третье здание. Это не есть хорошо. Если еще какую-то схему отрегулируют, каким образом можно будет изымать в будущем, может быть, оплатив какую-то часть, то я буду только за. Хотя, с другой стороны, если честно, может быть, даже за условный рубль надо отдавать, но чтобы это делалось в кратчайшие сроки. А не продавать, к сожалению, разными схемами это обычно делается. Не знаю, как будет сейчас. Надеюсь на чистоту и порядочность нынешних руководителей. Но все же, на самом деле, нам, я считаю, что нужно просто восстанавливать эти объекты. Если люди могут что-то делать, то они должны делать. Мы в итоге от этого только заработаем в виде налогов, рабочих мест и так далее. Когда я слышу всякого рода опасения, мне немножко не по себе становится, потому что всю нашу набережную тоже строили очень давно, и никто ее с собой никуда не увез. А стекло было.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Главный редактор газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе сообщила, что в ближайшие дни службы госбезопасности Грузии под предлогом борьбы с реализацией наркотиков планируют провести спецоперацию в здании телекомпании «Рустави-2», сообщает «Новости Грузия». Журналист указывает, что полученные сведения просочились из спецслужб. По ее словам, служба госбезопасности планирует заснять, как уволенный ранее сотрудник «Рустави-2» занимается сбытом наркотиков у здания телекомпании. По версии Киладзе, экс-сотрудник канала сотрудничает со спецслужбами, которые, используя кадры реализации наркотиков в здании ТВ, намерены войти в «Рустави-2». Речь идет о бывшем сотруднике, который уволен из «Рустави-2». Есть несколько видеокадров, из которых видно, что он занимается реализацией наркотиков за пределами телекомпании. Планируется заснять его во дворе или здании «Рустави-2», а потом на основе оперативной информации и признательного показания осуществить спецоперацию в здании телекомпании и маргинализировать «Рустави-2», заявила Киладзе журналистам. Гендиректор «Рустави-2» Ника Гварами заявил, что руководство телеканала уволит любого сотрудника, который попадется на употребление наркотиков в рабочее время и на территории телекомпании. Правоохранители задержали человека, который стрелял в кандидата в депутаты парламента, бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, и ранил двоих человек. 53-летний мужчина сдался полиции и признал свою вину. По информации МВД, ранее он уже был осужден. Вооруженное нападение на экс-министра обороны было совершено 2 октября во время встречи с избирателями в Горе. Округ Аашвили заявил, что нападение было организовано сторонниками правящей партии, которые находились на встрече. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня встретился с участниками акции протеста в аджарском селе Шаухеви. Как сообщает Фронт Ньюс, местное население просит незамедлительно прекратить строительство Шаухеви ГЭС и возместить ущерб, причиненный осуществляющей строительство компании. По словам местных жителей, их дома оказались под угрозой разрушения. Георгий Маргвелашвили попросил главу местной администрации изучить проблемы населения, а также лично ознакомился с условием договора, заключенного между компанией и населением. Президент отметил, что документ предусматривает выплату компенсаций, поэтому необходимо быстро установить контакт между представителями компании и населением. Строительство гидроэлектростанции на реке Ачарисцкали, самого крупного инвестиционно-инфраструктурного проекта в энергосистеме Грузии, осуществляет предприятие Аджарисцкали Джорджи, основанное индийской компанией Tata Power и норвежской Clean Energy Invest.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Юго-осетинские власти не раз обещали развивать в самопровозглашенной республике туризм. Впрочем, дальше обещаний дело не пошло. Несмотря на интерес и российских, и западных путешественников, в Цхинвали пока не определились, турист – это враг, лишний человек, доставляющий хлопоты, или прекрасная возможность рассказать о себе миру, а заодно и пополнить бюджет. С подробностями Ирина Келихсаева.
Тема туризма в Южной Осетии невольно преследовала меня всю прошлую неделю. Началось все с того, что на сайте информационного агентства «Алания Информ» появился материал об известном путешественнике Ярле Хандермарке, который с 90-х годов мечтал побывать в Южной Осетии. И только в этом году мечта рекордсмена книги Гиннесса наконец сбылась. Пользователи сайта обычно активно комментируют любую новость. На этот раз они обошлись молчанием. И главный вопрос, почему именитый путешественник так долго не мог попасть на территорию республики, так и не был ими обсужден. Спустя почти 5 лет о своем первом путешествии в республику продолжает вспоминать и моя собеседница Марина, имя изменено. Для нее это приключение осталось одним из самых забавных и даже героических. Группа туристов из России, оставив перед уходом в горы все свои контакты, номера телефонов и маршрут местным службам, неожиданно была задержана пограничниками. Дальше была изоляция в КПЗ, поход в туалет в сопровождении 2 автоматчиков и трансфер для VIP-персон до российской границы от местного КГБ, вспоминает она. В воскресенье группу туристов из России сопровождал и местный общественник Алан Парастаев. Меня каким-то случайным образом через знакомых нашла турфирма из Северной Осетии, которая попросила ими заняться. Интерес к Южной Осетии, говорит Парастаев, несомненно есть, но мы его не используем, продолжает Алан Парастаев.
О перспективах говорят много, и это красиво, и это приятно об этом говорить, в том числе и нашему руководству. Но делается практически ничего не делается. Я сужу по нашему комитету по туризму. Во-первых, этот комитет по туризму, он часть отдела комитета по молодежи, туризму и спорту. Это, по-моему, нонсенс, когда 3 таких очень важных направления объединены в одну структуру. Если мы говорим, что молодежь – это наше будущее, если говорим, что туризм – наше будущее, так еще и спорт уже есть наше будущее, и у нас такие достижения, то этим должны заниматься более крупная и лучше финансируемая, чтобы они работали непосредственно, чтобы был спрос. Что у нас есть какие-то министерства, например, промышленности, при отсутствии практически на промышленности и отсутствии каких-то перспектив на развитие большой промышленности, хотя ее там толкают. А вот по туризму у нас нет отдельной структуры.
Алан Парастаев оказался одним из тех, кто искренне порадовался за Ярла Хандермарка, хотя, по его словам, иностранному туристу попасть в Южную Осетию практически невозможно.
Их просто не пускаю. Я 10, наверное, подавал прошение на разрешение их въезда в МИД. МИД, в принципе, не против, но потом где-то там на более высоких уровнях запрещают.
Что это за люди?
Люди, которые активны и услышали о Южной Осетии, откуда-то разузнали, что она есть такая. И вот и хотят приехать. Это один контингент. Еще людей у меня было из России, несколько групп. Это люди, которые сейчас очень популярны в мире, побывать во всех странах на нашем земном шарике. Я думаю, что вот из этих западных и из Японии у меня были запросы, из Соединенных Штатов. Я думаю, что некоторые из них были именно из такого вот контингента людей. А есть просто туристы, которые хотят побывать там, где никого не было. Я, например, понимаю какого-нибудь парижского клерка, который приедет после отпуска и скажет, а я в Южной Осетии. Ну и что, на Багамах много кого было, там на Гаити тоже ездят. А вот тут вот он в таком месте, где никто пока не побывал.
Ладно, западные туристы, говорит Парастаев. У нас специфичные отношения даже к российским. У самого Алана гостевой дом в селе Крос, куда часто приезжают гости.
Я подозреваю, что у наших некоторых структур острый дефицит во фронте работ каких-то. И вот меня несколько раз и с российскими туристами меня там останавливали. Ребята в белых сорочках, в черных пиджаках, в 40-градусную жару подходили ко мне. Что я скажу, это турагенты?
Председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии Сергей Засеев в разговоре со мной подтвердил, что несмотря на многолетние разговоры на развитие туризма в республике с 2009 года, средства не выделялись. Нет такой статьи расходов и в государственном бюджете. А один из моих сегодняшних собеседников заметил, наше общество стало настолько закрытым, что перестало верить в то, что кто-то действительно хочет приехать посмотреть республику. И это при том, что социальные сети переполнены фотографиями горных пейзажей, а сами мы не устаем называть наш Цхинвал маленьким Парижем. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня Международный день защиты животных. Как часто животные в Грузии становятся жертвами жестокого обращения? Защищены ли их права законом и работает ли он на практике? Выясняла Анастасия Славинская.
Сообщение о том, что кто-то нашел больных, замученных, брошенных или просто потерянных животных, приходит на страничку Народного фронта спасения животных в Facebook часто. Даже слишком часто, говорит защитница прав животных, представительница фронта Тику Квалиашвили. Буквально неделю назад в Зугдиде кто-то выстрелил в дворняжку из пневматического ружья. Собаку парализовало. А в Харагаульском районе нашли пса с глубоким порезом на шее.
Мы нашли резину. После того, как уже показали собаку ветеринару, пришли к выводу, что животное привязывали ею, хотя местные рабочие утверждали, что с собакой все это сделали китайские рабочие. Но я по этому поводу ничего не могу сказать. Я была в полиции, там, к моему удивлению, представители правоохранительных органов отнеслись к этому с интересом, были на связи со мной. Надеюсь, что они выяснят что-либо в связи с этим фактом.
На памяти Тико много случаев жестокого обращения с животными. Но случаев, когда за жестокость нарушитель понес наказание со всей строгостью закона, как она говорит, вспомнить не может. Более года назад в социальных сетях, к примеру, появилось видео, на котором молодой человек забивает ногами щенка в городе Руставе. Он получил наказание в виде исправительных работ, говорит Тико. Около полугода назад в том же Руставе подростки зверски замучили щенка. Их к ответу не призвали вообще, мальчики были несовершеннолетними. Эти два случая стали наиболее резонансными, так как люди, совершившие это, были идентифицированы сразу, а результат их жестокости был запечатлен на камеру. Защитники прав животных требовали наказать их со всей строгостью. Между тем, максимальная мера наказания за жестокое обращение с животными – это лишение свободы сроком до 2 лет по статье 259 Уголовного кодекса Грузии.
Жестокое обращение с животными, повлекшее смерть или изуродование животного, также его истязание, наказуемо штрафом или исправительными работами сроком до года. Те же действия, совершенные группой неоднократно или в присутствии несовершеннолетних, караются штрафом или лишением свободы до 2 лет.
Подобная формулировка кажется слишком расплывчатой председателю НПО «Комитет по правам животных» Тинатин Чавчанидзе. Помимо того, что дело и так крайне редко, буквально в единичных случаях доходит до суда, сама статья должна давать более четкое определение преступлению, считает Чавчанидзе. Что именно подразумевается под жестоким обращением? Попадает ли под эту статью человек, просто выбросивший домашнее животное на улицу или не ухаживающий за ним должным образом? Следует досконально по пунктам дать всему четкое определение, говорит Чавчанидзе, чтобы не оставалось лишних вопросов. Около полугода назад она вместе с другими НПО подготовила законодательную инициативу, которая была внесена свободными демократами. Впрочем, пока парламент ее так и не рассмотрел.
В первую очередь в основу этого законопроекта легли стандарты благополучия животных-компаньонов. Это животные, которых мы заводим не для использования, а для социальных отношений. Выбросить животное, привязать, плохо относиться к нему не воспринимается как преступление, но мы должны сделать все, чтобы у животного была полноценная жизнь, чтобы 5 его свобод были обеспечены.
Говорит Чавчанидзе. Под 5 свободами, продолжает она, подразумевается свобода от голода и жажды, свобода от дискомфорта, свобода от боли, свобода естественного поведения и, наконец, свобода от страха. Эта система оценки благополучия животных была разработана в конце 70-х годов в Великобритании. Чавчанидзе говорит, что она и легла в основу законодательной инициативы, разработанной ими. Помимо прочего, защитники животных хотят, чтобы было ужесточено наказание за жестокость в отношении питомцев, потому что человек, наносящий вред животному, потенциально может нести опасность и для людей, уверена Чавчанидзе. Защитники животных надеются, что инициативу рассмотрит парламент будущего созыва. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Настало время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
16,2% от всего населения Грузии – национальные меньшинства, пишет газета «Резонанси». Между тем, лишь две партии, участвующие в выборах в своих программах, заостряют внимание на их проблемах. И только в этих партиях есть представители разных этнических групп. Председатель НПО «Фонд гражданской интеграции» Заур Халилов с сожалением отмечает, что во многих районах Грузии, где массово проживают нацменьшинства, большинство не владеет государственным языком, пишет издание. Однако депутатов, баллотирующихся от этих районов, вовсе не беспокоит, что эти люди не могут ознакомиться с их предвыборными программами на родном языке.
Ни одна партия не пытается перевести на языки национальных меньшинств свои предвыборные программы. Складывается впечатление, что их интересуют только голоса таких граждан, но не их проблемы. Между тем, ЦИК в этом направлении работает очень хорошо. Печатают буклеты и бюллетени на азербайджанском и армянском языках. Кроме того, постоянно работает телефонная горячая линия для нацменьшинств. Однако этой проблемой не заинтересовалась ни одна партия. Когда кандидаты общаются с населением, то разговаривают либо на грузинском, либо на русском.
Советник по вопросам национальных меньшинств был только в избирательном блоке Пааты Бурчуладзе, но и он покинул свою должность, заявив, что никто не разделяет его идей, продолжил Халилов. Подобную должность в кабинете премьер-министра в последние годы занимал Савалам Мирзоев, однако и его голоса за это время никто не слышал, сказал респондент «Резонанси». Заур Халилов считает, что роль представителей нацменьшинств в политических партиях должна вырасти, а государство обязано уделить больше внимания проблемам этих граждан. Медицинский центр имени Давида Татиашвили обнародовал свое исследование, в котором говорится, что загрязненный воздух серьезно влияет на рост заболеваний у жителей Зестафони, пишет газета Prime Time. Более того, онкологические заболевания, вызванные загрязнением воздуха, стали приобретать здесь генетический характер, написано в заключении центра. По словам местных онкологов, ежемесячно с первичными симптомами заболеваний к врачам обращаются 10-12 человек. Независимый кандидат в мажоритарные депутаты от Зестафони Илья Кукая утверждает, что суть проблемы в нежелании компаний, добывающих и перерабатывающих здесь сырье для ферросплавов, соблюдать правила производства.
Зестафони стал Чернобылем Грузии. Эти исследования подтверждают тот факт, что мы находимся на грани катастрофы. Причем не только в этом районе, но во всей Грузии. Все эти онкологические заболевания вызваны тем, что происходит в городе. Люди даже покупают еду, покрытую пылью, и таким образом отравляют свой организм.
Всего в Зестафоне на добыче и переработке металлов работают 6 компаний, пишет издание. Как показывают различные исследования, из-за работы этих предприятий концентрация пыли и марганца в воздухе в несколько раз превышает средний показатель. Олимпийский чемпион Ладо Хинчегашвили стал невольным участником скандала, развернувшегося в социальных сетях, пишет информационное интернет-агентство Ambebi.g. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором он собирает виноград в Одессе вместе со спортсменом. Эти кадры вызвали бурную реакцию части пользователей соцсетей, обвинивших Хинчегашвили в дружбе с Саакашвили, объявленным в розыск в Грузии. Некоторые из них обвинили олимпийца и в том, что поехал он в Украину именно по приглашению экс-президента. В интервью Ambebi.g Хинчегашвили попытался опровергнуть эти слухи.
«Как вы знаете, я активно готовился к Олимпиаде, поэтому решил отдохнуть после соревнований. Отправился к друзьям в Украину. В один день мы посетили ресторан, в который пришел и господин Михаил Саакашвили. Он оказался знакомым моих друзей. Он присоединился к нам, поздравил меня с успехом. Однако его приход для меня был неожиданностью. Затем мы вместе оказались на сборе винограда. Он давал интервью какому-то телеканалу, увидев меня, подозвал и попросил постоять рядом с ним. Предупредил, что это не политическое видео. К сожалению, народ воспринял это негативно».
Отпуск должен был продлиться до 6 октября, продолжил Хинчегашвили. Однако из-за критики, обрушившейся на него, он вернулся на родину на несколько дней раньше. Между тем, в интервью Ambebi.g спортсмен признался, что никогда не поддерживал национальное движение. Однако такое же отношение у него и к правящей коалиции. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей сегодняшней программы – «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В столице самопоразглашенной республики Южная Осетия, Цхинвали, прошел второй международный фестиваль музыкального искусства Вероники Джоевой «Звезда Алании». Участники фестиваля, известные российские и европейские артисты, выступили перед юго-осетинским зрителем, а также провели мастер-классы для начинающих музыкантов. С подробностями Жанна Тарханова.
Музыкальный фестиваль проводится в Цхинвале второй год. Своему рождению он обязан народной артистке Южной и Северной Осетии, уроженке Цхинвала Веронике Джоевой. В рамках международного фестиваля «Звезда Алании» в Цхинвале состоялся концерт с участием известных музыкантов. Поклонникам классической музыки фестиваль подарил возможность послушать выступление солиста Пражской национальной оперы Владимира Коваля и чешской оперной звезды Лианы Сас. В Цхинвале также выступил скрипач Михаил Симонян, молодой североосетинский вокалист Тимур Сланов, исполнивший вместе с Вероникой Джоевой дуэт на осетинском языке. Для участия в фестивале в Южную Осетию приехал ли лауреат международных конкурсов солист Новосибирской оперы, приглашенный солист оперы Базеля Павел Янковский и дипломант международного конкурса Татьяна Смыслова, солистка Большого и Мариинского театров, а также Новосибирской оперы. Оперная звезда Вероника Джоева призналась, что фестиваль она задумывала как подарок осетинскому народу. Несмотря на то, что попасть в Южную Осетию, по словам оперной дивы, совсем непросто, музыканты согласились приехать и выступить для цхинвальцев. Фестиваль открыла директор Цхинвальского музыкального училища имени Феликса Алборова Жанна Гагиева. Несмотря на пережитые события, которые нарушили степенную и размеренную жизнь нашей республики, мы удостоены чести принимать на сцене Цхинвальского музыкального училища именитых мастеров исполнительного искусства разных направлений, отметила Жанна Гагиева. Менеджер Вероники Джоевой Инга Джоева рассказывает, что музыкальные мероприятия, цитата, «помогают вывести жителей республики из поствоенного синдрома и демонстрируют миру открытость Южной Осетии к взаимодействию в культурном пространстве, показывают, что республика занимается мирным созиданием, искусством и творчеством», продолжает Инга Джоева.
Сланов Тимур был не пели дуэтом с Вероникой Осетинскую песню, и в общем это так тронуло людей на самом деле, очень хорошо, их республика принимала очень тепло, и знаете, вот действительно нашему народу не хватает вот таких мероприятий, было бы, конечно, хорошо, если бы их было больше, но мы очень благодарны руководству, которые смогли собрать таких певцов, публика их принимала очень тепло, и такой вечер получился великолепный, и, конечно, все и артисты, и зрители были все в восторге. Она очень любит приезжать в Осетию, вот, а здесь она выдается особенно, и вчера это заметили все, что она вот выдалась на все, что...
Скрипач Михаил Симонян пообещал открыть класс скрипки в музыкальном училище в Южной Осетии. В рамках фестиваля предусмотрены мастер-классы для учащихся музыкальной школы. Искусствовед Мадина Тезиева говорит, что значение фестиваля «Звезда Алании» трудно переоценить для культурного развития Южной Осетии.
На музыкальной карте мира, благодаря усилиям таких личностей, как Вероника Джоева, появилась точка под названием Осетия. То есть музыкальный мир постепенно начинает узнавать Осетию как республику, связанную с высоким искусством, с музыкой, с оперой. Позиционирование Осетии именно в сфере высокого искусства – это очень важно. И Вероника Джоева в меру своего большого таланта и своей большой работоспособности, помимо того, что она сама представляет Осетию, она как бы стимулирует нашу творческую молодежь.
Сегодня, по завершении фестиваля, Вероника Джоева вылетела в Прагу. Уже вечером она исполняет партию Иоланты на сцене чешской оперы. Впереди ее ждет тур по России. Немало выступлений у певицы запланированы в Европе, на сценах Лондона, Женевы и Парижа. На родину, в Цхинвал, оперная дива скоро вернется. Торжественное открытие здания Государственного драматического театра имени Костахи Тагурова будет проводить Вероника Джоева. Президент президент Южной Осетии Леонид Тибилов пообещал, что третий международный фестиваль «Звезда Алании» пройдет уже на новой сцене. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Продолжаем рубрику. Сегодня в Сухуми ожило одно из заброшенных мест – железнодорожная станция ГУМа. В этот вечер здесь было много людей и арт-объектов. Под открытым небом расположились сфера, шатер и ракета, а прохладный воздух наполнился дымом от самодельных коптилен. Об акции сухумских архитекторов и их берлинских коллег рассказывает наш корреспондент Дарья Пабба.
То, что жители Сухума увидели в этот вечер – результат проекта «Архитектурный воркшоп», реализованного культурным центром «Склад». Идея воркшопа родилась у организаторов и кураторов «Склада» Асиды Будба и Татьяны Иргуновой в августе 2015 года. Так был написан проект, сформирована рабочая группа из молодых абхазских архитекторов и выбрано архитектурное бюро «Раумлабор» из Берлина. Авторы проекта рассмотрели разные возможности и остановились именно на этом бюро, потому что их привлекло сочетание практичности, доступности используемых материалов и стремление креативной команды к стиранию граней между архитектурой и объектом. Работа прошла в два этапа. Первый этап был исследовательским. В начале сентября в Сухум на несколько дней приехал один из членов Раумлабор – Мариус Буш. Вместе с рабочей группой они занялись исследованием городской среды столицы Абхазии. Изучали устройство города. Как и на чем люди добираются на работу, какие улицы чаще всего используют для пеших прогулок, какие магазины, рынки и развлечения есть в городе. Рассматривали архитектурные памятники разных эпох и местные фабрики. В итоге появилось несколько идей, из которых для реализации выбрали всего одну. Суть ее заключалась в том, чтобы оживить на какое-то время заброшенную железнодорожную станцию ГУМа, пригласить туда людей и вместе интересно провести время. В конце сентября Раумлабор вернулся в Абхазию, чтобы приступить к практическому этапу. Куратор проекта Татьяна Иргунова рассказывает.
Мы приступили к воплощению одной из идей. Это станция ГУМа и ее преображение. Решили создать там несколько арт-объектов и такое место для отдыха, в котором можно прийти, посидеть. Там будут столы, будут сиденья, которые мы делаем. Мы планируем там сделать кинопоказ. Мы хотим там еще кое-что сделать. Это будет такая большая сфера надутая, как шатер. И мы строим ракету. Этот арт-объект, он не будет иметь функциональности, но в то же время у нас другая часть будет функциональной. Там будет фуршет, причем необычный. Один из объектов – это коптильня. В Германии это достаточно распространено. Мы делаем коптильню, в которой можно будет делать мясо, овощи, все что угодно. Это бочки, труба и очень простая конструкция. Эту композицию мы характеризуем как временную. То есть все, что мы там строим, приносим, планируем оттуда унести. Если все это будет уместно, то можно будет поставить это, например, следующим летом.
Каждый день на протяжении недели с 26 сентября по 3 октября на склад приходили люди, чтобы участвовать в этом сложном, порой непонятном, но точно очень увлекательном процессе. Это были уже не только молодые абхазские архитекторы из рабочей группы проекта. К ним присоединилось много других ребят, среди которых были художник, студент, бармен, переводчик и даже строитель. Вместе они колотили, пилили, красили и резали. Сабина Харджели, студентка экономического факультета Абхазского государственного университета, рассказала о своих впечатлениях от рабочего процесса.
Мы учимся строить очень интересные вещи. Например, мебель. Это очень круто, и это на самом деле пригодится в будущем нам. Потому что делать своими руками всегда намного красивее, чем уже готовые вещи покупанные. Я никогда даже шуруповерт в руках не держала. А сейчас уже сама завинчиваю болты, сама режу. Дерево, поленья, доски. Это очень приятно. Это абсолютно новое ощущение, потому что, в принципе, же девушки обычно такими вещами не занимаются. Особенно у нас. Тут есть возможность это все попробовать, и не просто попробовать, а потом получаются, правда, очень интересные вещи.
В результате получилось много объектов, которые участники принесли и установили на заброшенную железнодорожную станцию ГУМа. Сегодня вечером здесь собралось много молодежи. В коптильне готовили еду, в шатре соорудили столы и стулья, ели и общались, смотрели кино и обсуждали увиденное. Во всем этом буйстве идей, кажущихся хаотичными, проступал четкий посыл. Простая, но очень важная идея. Сухуму нужны новые места, куда можно было прийти и с толком для души провести время. Сейчас у города есть только набережная, куда каждый вечер тянутся жители Сухума, чтобы подышать морским воздухом, прогуляться и выпить чашечку чая в кафе. Но людям, особенно молодым, этого недостаточно. У них есть потребность расширить круг обитания человека в городе. А для этого нужны новые, открытые для всех площадки. И участники проекта «Архитектурный воркшоп» такую площадку собственными руками создали. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также